Глава 18. После обеда Фриц принес нам в кабинет второй кофейник, бренди и пузатые бокалы. Казалось, почти два часа мы находились не в Нью-Йорке на западной 35-й улице, а в Египте. Наш гость, так же, как и Вульф, некогда провел там какое-то время, так что у них была не только общая тема для разговора, но и возможность поспорить. Доктор Майклс, удобно устроившийся в красном кожаном кресле, поставил кофейную чашку, затушил сигарету и осторожно похлопал себя по животу. Он выглядел точь-в-точь, как должен выглядеть преуспевающий доктор с парк-авеню. Средних лет, ладно скроенный, хорошо одетый, озабоченный, но самоуверенный. Уже после первого часа за обеденным столом его лицо не выглядело усталым и озабоченным. Но теперь, когда доктор после выкуренной сигареты скосил глаза на Вульфа, он снова нахмурился.
«Я чудесно провел время», — заявил доктор. «Можно сказать, отдохнул душой. У меня есть с десяток пациентов, которым я с удовольствием прописал бы обед с вами. Но, боюсь, придется посоветовать вам не выполнять моего предписания».
Он сыто рыгнул, но у него хватило воспитания не пытаться это как-то замаскировать.
«Ну ладно, хватит притворяться гостем, самое время вернуться к своей подлинной роли — человека, обреченного на заклание». «Сэр, у меня нет никакого желания вас потрошить», — отмахнулся Вульф.
«Хирург, разрезая кожу, тоже так говорит. Нет уж, давайте перейдем к делу. Моя жена наверняка звонила или писала, или приходила к вам, да?»
«Ваша жена?»
Вульф невинно захлопал глазами.
«А разве кто упоминал здесь вашу жену?»
«Только я, прямо сейчас. Впрочем, лучше замнем для ясности. Полагаю, вам пришлось торжественно поклясться». «Чудное старое выражение — торжественно поклясться!»
Доктор передернул плечами.
«По правде говоря, я не слишком удивился, когда вы по телефону спросили меня об истории с шантажом. Разве что на секунду растерялся. Я уже давно ждал чего-то подобного, поскольку маловероятно, что будет упущена столь удачная возможность поставить меня в неловкое положение или того хуже». Вот только я ждал звонка из полиции, так что все вышло намного лучше, гораздо лучше.
Вульф наклонил голову, принимая комплимент.
«Но рано или поздно эта история может дойти до полиции, и, возможно, этого не удастся избежать».
«Конечно, я все понимаю. Остается только надеяться, что этого не произойдет. А на что? Отдала вам анонимные письма или только показала?»
«Ни то, ни другое. Кстати, это вы употребили местоимение «она», не я. Итак, расставим точки над «и». У меня нет никаких документальных подтверждений, и я их вообще не видел. Но если таковые имеются, то я без сомнения смогу их получить».
Вульф вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза.
«Давайте считать, что я ничего не знаю. Может, так вам будет легче со мной поделиться?»
«Полагаю, что да, будь оно неладно».
Майклс сделал глоток бренди, после чего, покатав во рту, чтобы почувствовать вкус, проглотил и поставил бокал.
«С самого начала?»
«Если вас не затруднит».
«Ну, я впервые услышал об анонимных письмах прошлым летом, 9 месяцев назад. Мой коллега показал мне письмо, полученное по почте. В письме содержались явные намеки на то, что я систематически позволяю себе неэтичное поведение с пациентами женского пола. Вскоре после того я заметил перемену в отношении ко мне одной из моих самых старых и состоятельных пациенток. Тогда я попросил ее откровенно мне рассказать, чем вызвана подобная перемена. Оказывается, она получила два аналогичных письма, а на следующий день... Все это, естественно, еще живо у меня в памяти. Моя жена показала полученные ею два письма, также аналогичные первому.
У доктора на лбу снова залегли глубокие морщины.
Полагаю, нет нужды объяснять, что подобные вещи могут сделать с карьерой врача. Конечно, моей первой мыслью было обратиться в полицию, но риск огласки и возникновения слухов после полицейского расследования был слишком велик. По тем же соображениям я не стал прибегать, быть может, напрасно, к помощи частного детектива. Через день, нет, через два дня, после того, как жена показала письма, поздно вечером мне позвонили домой по телефону. Полагаю, моя жена подслушивала разговор по параллельной линии из своей комнаты. Но вам наверняка это не интересно. Видит Бог, какая жалость, что это не так.
Доктор Майклс резко вскинул голову, словно услышал какой-то шум.
Так что я имел в виду?
Понятия не имею.
Кратчево произнес Вульф.
«Телефонный звонок?»
Я услышал женский голос. Не тратя времени даром, женщина сразу перешла к делу. По ее словам, она в курсе, что люди получают письма обо мне, и если он и письма мне досаждают, и я хочу положить этому конец, то все проще простого. Нужно лишь подписаться на год на издание под названием «Чего ожидать?» Она дала мне адрес. И писем больше не будет. Цена вопроса $10 в неделю, и я могу платить, как пожелаю. Раз в неделю, раз в месяц или авансом сразу за год. Она твердо меня заверила, что никаких новых требований по возобновлению годовой подписки не поступит, и письма прекратятся, как только я подпишусь.
Майклс развел руками.
Вот и все. Я подписался на газету. Какое-то время, 8 недель, я посылал по $10 в неделю, а затем отправил ей чек на $440. Насколько мне известно, писем больше не было. В противном случае я бы точно знал.
«Интересно», — прошептал Вульф, — «чрезвычайно».
«Да», — согласился Майклс, — «я вас отлично понимаю». Именно так говорит врач, когда сталкивается с особо редким случаем, например, с вросшим в ребро легким. Но если у врача хватает такта, он никогда не скажет ничего подобного в присутствии пациента.
«Вы совершенно правы, сэр. Приношу свои извинения, но это действительно большая редкость. Поистине поразительно». Если исполнение было на таком же высоком уровне, что и задумка... А как выглядели письма, напечатаны на машинке?
Да, обычные конверты и обычная дешевая бумага, но напечатано было профессионально.
Вы сказали, что отправили чек, а она принимала чеки?
Доктор Майклс кивнул. Она ясно дала это понять, или чек, или денежный перевод. Наличные тоже принимались, но только в крайнем случае, поскольку их рискованно доверять почте.
«Вот видите, потрясающе! А каким был ее голос?»
«Среднего тембра, ясный, четкий, культурный. Я хочу сказать, хорошая дикция, грамотная речь уверенного в себе человека». И вот как-то раз я позвонил по номеру телефона газеты, как вам, вероятно, известно, он есть в телефонном справочнике, и попросил мисс Пул. На звонок ответила сама мисс Пул, так она сказала. Я обсудил с ней статью из последнего номера, и она оказалась в курсе, отвечала интеллигентно, но голос был другим, дрожащим, нервным сопрано. Одним словом, совсем не похожим на голос женщины, объяснявшей мне, как сделать так, чтобы письма больше не приходили.
«Разумеется! Так вы для этого звонили?»
«Да. Думал, это даст мне хоть какое-то удовлетворение, раз уж я ничем не рисковал».
«И только зря потратили 5 центов!»
— поморщился Вульф.
«Доктор Майклс! Я хочу задать вам вопрос».
«Не стесняйтесь».
«Я не стал бы этого делать, но вопрос очень важный, хотя и не слишком деликатный. Более того, нет смысла его задавать, если вы не заверите меня, что или ответите как на духу, или вообще откажетесь отвечать. Вам будет нетрудно увильнуть, если возникнет такое желание, а мне этого не хочется. Так я могу ожидать от вас или полной искренности, или молчания?»
Майклс улыбнулся. «Молчание всегда вызывает неловкость. Я или дам вам честный ответ, или скажу без комментариев».
«Отлично! Сколько правды было в тех намеках насчет вашего поведения?»
Задумчиво посмотрев на Вульфа, доктор кивнул. «Да, вопрос действительно неделикатный, но я верю, что это важно. Вам нужен развернутый ответ?»
«Насколько возможно?»
«Тогда все должно остаться строго между нами».
«Непременно!»
«Договорились». Я даже не буду брать с вас торжественной клятвы. В тех намеках не было ни тени правды. Так вот, я никогда и ни с кем из пациенток не нарушал границы профессиональной этики. Однако, в отличие от вас, я испытываю настоятельную потребность в обществе женщины. Полагаю, именно поэтому я женился так рано и так неудачно. Возможно, меня в том числе заинтересовали и ее деньги, как бы яростно я это не отрицал, ведь в моем характере есть и плохие черты. Так или иначе, я действительно наслаждаюсь обществом женщины, но только не той, на которой женат. Она никогда не была моей пациенткой. Если ей нужен медицинский совет, она обращается к другому врачу. Ни один врач не возьмет на себя ответственность за здоровье того, кого любит или ненавидит.
«А существование другой женщины, обществом которой вы наслаждаетесь, не могло дать почву для намеков в анонимных письмах?»
«Не понимаю, каким образом. Во всех письмах говорилось лишь о пациентках во множественном числе».
«Какие-то имена назывались?»
«Нет, никаких имен».
Вульф удовлетворенно кивнул.
«Полномасштабная операция потребовала бы слишком глубоких изысканий, но в этом не было необходимости».
Вульф наклонился вперед, чтобы нажать на кнопку звонка.
«Доктор Майклс, я вам премного обязан. Разговор получился крайне неприятным для вас, но вы были снисходительны. У меня нет надобности продолжать неприятный разговор, и я не стану этого делать. Не вижу необходимости сообщать полиции ваше имя, и я всячески постараюсь этого избежать. Хотя лишь одному Богу известно, как поведет себя мой осведомитель. А теперь давайте выпьем пиво. Мы еще не пришли к единому мнению насчет стрельчатых арок мечети Ибн Тулуна».
«С вашего позволения», — сказал гость. «Я бы не отказался, если это, конечно, удобно, от еще одного глоточка вашего бренди».
Итак, доктор получил бренди, а Вульф перешел на пиво. Ну а я, извинившись, пошел подышать свежим воздухом, в связи с чем они получили отличную возможность продолжать обсуждение стрельчатых арок мечети Ибн Тулуна, тем более что судьба этих древностей меня не слишком волнует. Домой я вернулся в начале 12-го, и вскоре после этого доктор Майклс засобирался домой. Он не был навеселе, однако явно расслабился и порозовел. Вульф настолько размяк, что даже встал с кресла попрощаться с гостем, и я не заметил у шефа на лице привычной тени сомнения, когда Майклс протянул руку. В принципе, Вульф не привык пожимать руки всем без разбора. И уже в дверях Майклс порывисто выпалил:
«Я собираюсь вас кое о чем спросить».
«Спрашивайте, не стесняйтесь».
«Хочу посоветоваться. Посоветоваться с вами как со специалистом. Мне нужна помощь, и я готов за нее заплатить».
«Вам придется, сэр, если это будет чего-то стоить».
«Не сомневаюсь, что будет. Я хочу знать, если за тобой хвост, если какой-то мужчина ходит за вами по пятам, есть ли способы избежать слежки и какие именно, и как их реализовать?»
«Боже правый!» — содрогнулся Вульф. «И как долго это продолжается?»
«Много месяцев».
«Что скажешь, Арчи?»
«Не вопрос», — ответил я. «С удовольствием».
«Боюсь быть навязчивым», — покривил душой Майклс, — «ведь уже очень поздно».
«Все нормально, присаживайтесь». И я действительно не возражал, поскольку имел удовольствие познакомиться с его женой.